То, что сегодня вот братья рассказали о том, что приходили здесь представители власти, вчера и сегодня нас беспокоили. До этого еще было известно, что некоторых вызывали служители здесь поместных и говорили, что нам известно, что собирается здесь какое-то грандиозное мероприятие, и мы просим, чтобы нам разрешили присутствовать. В частности, напоминали о руководителях отдела Совета по делам религии, которые хотели присутствовать или выступить здесь с какими-то заявлениями в течение нескольких минут. Ну и братья решили этого не предоставлять. Ну, это раз и два делались такие попытки. Ну и вот то, что вчера и сегодня лично они приходили. Слышно вам, да, братья, там, что я говорю? Ну и то, что они хотели и со мной видеться, как с председателем. Сейчас много говорится о переменах, о перемене законодательства, о переменах отношений к церкви. Вот все вот эти вот устремления видеться, выступить, присутствовать и все прочее, вот эти слова, эти дела свидетельствуют громче всех заявлений, которые они делают. Вот это действительно и правда. А там пока еще надо брать многое под сомнение. Действительно и правда состоит в том, что вот этот кусок народа Божьего они упустили. Все остальные с ними советуются и беседуют. Это они упустили. Сейчас они хотят это наверстать. Если бы были серьезные перемены, вообще бы им не нужно было сюда приходить и о себе напоминать. Нам известно стало, что здесь и сейчас есть серьезное оцепление. Известно, что и контакты поддерживаются с Москвой непосредственно. И здесь полномочная группа есть, которая будет принимать какие-то акции в отношении, может быть, меня лично или что-то. И машины милицейские стоят, и другие. Ну и то, что здесь прослушивается, все равно. Но нам нечего скрывать, и мы не дети, чтобы не знать, что все это им будет известно. Но для того мы и здесь, и проповедуя Слово Господне, что мы этого Слова и благовествования Его не стыдимся совершенно, а имея пред Богом и пред людьми добрую совесть, сделаем дерзновенно дело Христово. И если бы перемены, по сути дела, наступили серьезно, то мы бы могли вот так же вот пойти и проповедовать везде. Серьезно говорить, и уж если говорить о серьезных вопросах евангелизации и права проповеди Евангелия, то ведь мы пока просто о бедности говорим и на бедность на какую-то рассчитываем. А если бы говорить всерьез, то ведь пропаганде или проповеди Евангелия должны сопутствовать и соответствовать средству пропаганды. Это значит, и у нас может появиться свои телевизионные установки, это и свои телепередачи, свои радиопередачи, свои стадионы. У нас есть братья искренние, богослужащие там на Западе, которые дадут нам такие вот открытые палатки на 2-3 тысячи человек, и мы будем ставить и говорить широко и народу всему, не только вот здесь находящимся. Но мы-то этого не требуем, это же не обязательно, но мы говорим, что если подлинно пришло, ну да чтоб церковью при этом не руководили. А все вот эти попытки об этом и говорят. У меня лично никакого настроения нет с ними встречаться. Почему? Потому что и я уже буду не ваш брат целиком, и Богу я уже не буду наполовину принадлежать. И поэтому и все вы остальные, кто последуете моему примеру на местах, то же самое мы будем делать с вами. Вот мы только вырвались, и давайте держаться в той истине, которой должно. А чтобы вот обществу мы не вредили, об этом Христос раньше их, этих делегатов, и раньше нас позаботился. Он нам принес такое учение, чтобы из грязи общество вытащить, да на небеса направить. И мы это можем делать только тогда, когда чисто будем Его единого слушать. Как только мы смешаемся с Ним, мы ничего не сделаем совершенно, а будем против Бога идти. Ну, попутно я что хочу сказать. Вот они мне предлагали беседовать, когда был сейчас Харчева сняли, как председателя Совета по делам религии. Но в то время Харчев вот направил мне такое письмо. «Мне бы весьма было интересно услышать ваше мнение по ряду проблем, связанных с деятельностью объединения сторонников Совета Церкви Иванских Христиан-Баптистов. Хотелось, чтобы вы его высказали при нашей личной встрече в Совете по делам религии или другом месте по вашему усмотрению. Если вы считаете необходимым вести беседу в присутствии одного или двух ваших единоверцев, это возражение не вызовет. Со своей стороны гарантируем участникам встречи, что она пройдет для них без каких-либо нежелательных последствий. В случае вашего согласия на встречу время ее и проведение число участников можно будет обговорить дополнительно». Теперь второе письмо после этого, когда я не пошел. Значит, из Тульской прокуратуры пришло письмо. В соответствии со статьей 209 УПК РСФСР уведомляет, что уголовное дело в отношении вас прекращено 17 июня 1988 года за отсутствием ваших действий в составе преступлений, предусмотренных статьями 142, 227, 190 прим. И так далее. Постановление о прекращении уголовного дела может быть обжаловано вами прокуратурой Тульской области в течение 5 суток с момента уведомления. Прокурор тут подписывается или следователь по особо важным делам. Почему я вот на это предложение не пошел или приглашение? Потому что нам есть о чем говорить, но то, чего бы мы говорили, это не было бы от Бога, а то, что от Бога они не принимают, а мы в такие разговоры не должны вступаться. И вот таких бесед вести. Потом были неоднократные случаи, причем так вам скажу, вот он пригласил, а потом его сняли. И если бы я даже пошел, все равно, что с них потом спросить? Они меняют и законы, в их власти это их право, а мы руководствуемся вещим Евангелием. Если мы будем так, то на одного, то на другого, то на одно постановление, то на другое, мы как нам ходить пред лицом Божьим? Но я это никому не говорил. Почему? Потому что нехорошо даже над Харчевым или над каким-то представителем власти поглумиться и сказать, вот мне такое письмо он прислал, а я не буду унижаться, я не надо, может быть, я ниже его по достоинству. И не надо кого-то, вы смеете, говорить, а я все равно не пойду. Мне не хотелось об этом говорить, ну, пока, поскольку его сняли и не публиковали, потому что надо к их авторитету тоже бережно относиться, и не просто, когда они попадаются, вот, брать их за больное место. А просто мы решили и не ходили, и вот после этого тоже не пошли. Ну, просто вам скажу, друзья, что законы 2x2 изменить любые. Сегодня они могут даже евангелизационные дела объявить. И мы только подались с радостью в регистрацию, а завтра у них другой человек, а завтра у них другой закон, а мы уже все в регистрации и под законом совсем более жестким, чем 29 года. И что мы с вами сделаем? Ничего не сделаем, мы уже попались. Так вот так может быть. Поэтому мы и так имеем закон, Священное Писание, который ничем, никому, ни обществу, ни государству не угрожает. Это я в общих чертах вам сказал. И я сейчас спокойно буду ехать и знаю, что они могут, вот оцепив этот квартал, что-то там причинить. Но вы смотрите, что Господь делает сегодня. Он сегодня побеждает, и раз Он увидел, что мы идем таким путем, Он идет и побеждает, и начинает с них спрашивать теперь, а не с нас. А мы будем верно ходить пред лицом Божьим, как нам должно. И не будем ничего смущаться. Так, и как там произойдет, потом, если даже что и со мной случится, проинформируют вас, братья, а серьезного ничего не случится. Потому что братство вот так наставлено, другие братья остаются. И если что Господь допустит, будет только на пользу. А когда нам Господь скажет в другом месте пребывать, будем и там послушно служить нашему Богу. Так что в таком духе. И будем в сердцах своих молиться и приносить это пред лицо Божье все наши нужды, в том числе и вот такую. Ну, теперь что хотел бы сказать, братья. Вот тут есть несколько вопросов ко мне. Ну, и в целом, кое-что повторить из того, что вчера говорилось, там, об отношении радио, там, телевидение и все прочее. Конечно, много и многое хотелось бы говорить. Кое-что, может быть, будем освещать и в журналах своих дальнейших. Но тут еще есть братья, ценно было бы которых послушать. Поэтому я в общих чертах что-то скажу. И план, братьев, такой, чтобы, может быть, где-то часам к 6 закончить это служение, чтобы вы немножко так не растеряли радости и имели запас времени, чтобы так спокойно уехать кому на работу, кому куда. Примерно так к 6 часам. Ну, может быть, не жестко, там время покажет. Ну и братья кое-какие еще хотят представить назидание. И у них есть что сказать, и что на сердце. Я со своей стороны, поскольку речь зашла, вот и у нас мало об этом говорилось, и не было возможности, сейчас здесь очень много служителей, то соображения свои выскажу на этот счет, что как я смотрю, да и как братья смотрят, кое в чем они даже строже меня смотрят, а кое в чем я, может быть, там. Ну, выскажу, и на местах вы уже будете решать и делать, как ваш совет местный решит в соответствии с Духом Божьим, со Словом Божьим, что может быть не так, потому что это не догматы, а это то, что мы смотрим, как сберечь братство вот от влияний, которые сейчас существуют. Ну, прежде всего, вы знаете, что взгляд наш и на телевидение, об этом я вчера уже говорил, а он, так сказать, проистекает из литературы, там только экранизируются литературные произведения, произведения художественные, произведения, так сказать, ну, театра, произведения поэзии, все это из мысли, из слова. И я говорю, что чаще всего мы слышим такие вещи, что ведь не хлебом одним жив человек. Я вчера братьям упоминал, что сатана сразу делает замену. Вот хлебом, когда мы живем одним, то это еще ему не так важно. Тут все естественно, все понятно, и тот, и другой никакой святости в этом не приобретает, и ничего. Здесь они спокойно себя чувствуют. Но когда говорится, не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом Божьим, всяким словом, исходящим из уст Божьих, они вот здесь совершенно другое имеют в виду, и поэтому я и прибавляю то для себя в сердце, вот, что не хлебом единым будет жить человек, но и не словом, исходящим из уст искусителя. Искусство, искуситель приходит в наши сердца, в наши дома, в наши общины через искусство, потому что искусно сделанная мерзость, она очень привлекательная. И на это и работает сатана, чтобы делать свое дело. А нам надо помнить, что не хлебом единым, а еще более важным живет человек, хлебом, шедшим с небес. Словом, которое Господь скажет и воскреснет мертвый, которое Господь скажет и утихомирит бушующее море. Скажет и не станет земли этой, и спасутся только те, кто призван Господом. Вот чем нам надо жить, а у нас заменяет это слово. Господь сказал свое слово и в Едеме, и там не послушались, там заменили это слово, сказанное устами древнего змея. И что же из этого получилось? Вот весь мир теперь в смерти находится, в растлении, и мы с вами еле вырвались оттуда. И поэтому у нас сейчас особенно большая свобода, есть талантливая молодежь, братья и сестры молодые, есть возможность учиться в музыкальных школах, есть возможность хорошо готовиться с музыкальными инструментами, с электроникой, со всевозможной. Но что надо сказать, нам никогда не надо забывать, что и даже и в нашем служении могут проникать чуждые нотки, чуждые настроения. Вот сегодня мы слышали служение, может быть, особенно подготовились, а может быть, и такой стиль служения хорового, музыкального, что он благоговейный, спокойный. Мы не боимся и не шарахаемся от электроники или от колонок, но чтобы они извлекали сердечные звуки, чистые, благоговейные, а не рок-музыку. Это безобразие, которое доводится до крайней степени. А вы знаете, цель искусства – сопровождать идеологическую какую-то направленность в обществе, которые более серьезные цели преследуют, чем просто пение. Пение – это действует на подсознание, не на сознательные наши, так сказать, ну, функции, а на подсознание. Оно где-то исподволь приходит и, так сказать, эмоционально подготавливает душу для принятия той или другой мирской, допустим, культуры или принятия какой-то идеологии или выполнения какого-то определенного приказа. Ну, в Слове Божьем мы хорошо можем это проиллюстрировать или увидеть где. Когда склоняли и верных мужей Божьих, и всех остальных поклоняться истукану, то вы знаете, сказано было, вот как только услышите звуки, вот хоры музыкального, музыкальные звуки, звук арфы, цевниц там и все прочее, так пойдите и поклонитесь. Это вас хорошо настроит в музыкальном отношении, и вы тогда пойдите и поклонитесь, это поможет вам поклоняться истукану. И вот мы должны знать, что культура, она всегда такая. Возьмем балет, например. Когда дочь Родиада танцевала, как она ублажила, а ее послала, Родиада свою дочь послала для того, чтобы она там танцевала. А когда они подготовили это царское зажиревшее общество, тогда и что хотела жена, то и сделала, и попросила голову Иоанна Крестителя. Праведники и носители Божьей правды будут расплачиваться за всевозможные такое искусство, которое очень нам кажется культурным. Слово «культура» само происходит от слова «культ», то есть почитание, поклонение чему-то высшему. Нам оставляют то, что поклоняться, то есть исполнять и исповедовать свой культ вместо проповеди Евангелия. Но наш культ или наше поклонение не в том содержании, которое нам предписывают. Вот там совершить там окропление, как вот православным, или, например, даже просто трапезу совершить, или там крещение совершить. Культ наш не в этом. Наше почитание Бога заключается в исполнении Его заповедей. И заповеди Его, и главная заповедь Его в том, чтобы мы проповедовали Слово Господне, чтобы мы проповедовали спасение грешникам. И вот только тогда мы почитаем своего Бога, когда эти главные заповеди выполняем и лично, потому что устами исповедуем ко спасению, и церковным порядком, и в общем движении. Если мы этого не исполняем, то никакого почтения Богу мы не оказываем. Поэтому пусть не они определяют содержание нашего культа, а пусть Библия нам говорит, каков культ. Кто наблюдает за путем своим, тот чтит меня, и тому я явлю спасение мое. Вот что говорит Господь. Это в Псалме 45, кажется, написано. Так вот, наше отношение и к такому вот культу. А что говорить в культуре, когда люди просто почитают что-то более возвышенное для себя, куда-то стремятся душой устремляться. Но и здесь вот сатана и делает, он создает тонкие вот эти нити искусства. И разве нет у нас хористов или хорошо одаренных музыкантов, которых заедают напевы какие-нибудь? Вот смотришь, она на кухне картошку чистит, дитя нянчит, она не может, в подсознании ее звучит какой-то красивый рок-музыка какая-то, какой-то мотивчик не может от него отстать. Почему? Вот это и работа над нашим подсознанием. Если не пободрствовать, не изгнать, так оно и остается, вроде безобидное. А это почему? Потому что и в хорах наших, и в музыкальных наших вот оркестрах может легко уживаться вот настроение, когда мы любим музыку, и мы получаем удовлетворение от этой музыки. У нас начинается себе служение, когда мы видим, и как отзывается зал, нам радостно, и мы уже себя прославляем немножечко. И над этим надо бодрствовать. Это очень такая язва. Почему? Потому что вот я, например, трижды бросал свою прощу, то есть это свою арфу. Я тоже был когда-то регентом, когда-то была перспектива музыкой заниматься. Я мог целыми ночами не спать и упиваться музыкой. Но это опасное дело, не такой вот легкомысленный и простой. Если увлечься, то не знаешь, себе же служишь. Вот даже мне самому деньги платили, и я бы радостно исполнял что-то на музыке, если бы у меня хорошо получалось, тем более научиться. И вот мы часто не замечаем, что вот это в подсознании действует. А вы вот вспомните, что Господь действительно в 21-м псалме, по-видимому, пел, воспевшие пошли на гору Елеонскую, им сопровождала другая музыка. Здесь открывалась покорность Богу, и там первые слова в 21-м псалме сказаны так: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Вот это пение, оно будет сопутствовать всегда, и хорошо будет служить и музыка, и все будет хорошо служить, когда мы сами молитвенно настроены, благоговейно исполняем что-то и стараемся сослужить службу и обогатить Слово Господне, которое должно подготовить, музыка должна подготовить почву слушателей, почву сердец, чтобы они принимали правду Божию. Здесь же все остальное искусство в противоположном направлении направлено. Как бы мы его ни рассматривали, конечный результат всякой такой вот музыки – голова праведника Иоанна Крестителя, всех вот этих клятв, всех вот этих служб. Это я просто хоть косвенно говорю, но все-таки хочу сказать. Вы знаете, что сладким певцом назван Давид. А все-таки, когда все воинство израильское пришло в страх, и этим только показали неверие и недостаток упования Богу, бесславили этим своего Бога, то что сделал Давид? Он отложил арфу и взял прощу. И пошел, потому что никакой красоты, никакой музыки Бог не будет слышать, если у нас идет поношение рядов воинства Господня. Если Голиаф глумится, если грех такой могущественный возрос и делает с нашим народом, народом Божьим, что ему угодно. Так вот, ценнее для музыканта иногда отложить арфу и взять прощу. Или если уж петь, то петь в том направлении, что содействует самой правде Божьей. А хоры, музыка у нас на таком важном месте, что, как правило, это актив церкви еще. Это еще регенты, которые должны тоже идти путем правды, чтобы сослужение наше было Богу, слову правды, и так размягчало и воздействовало на наше подсознание, чтобы оно помогало в целом сознательно служить нашему Господу. Поэтому и вот то, что относится к любой другой культуре, к музыке, она захватывает особенно молодежь. То, что захватывает это все через телевидение, из-за этого люди телевидение смотрят, и вместе с этим там приходит и зрительная мерзость. Когда сейчас уже не говорят, надо посмотреть, как сегодня одеты артисты, а говорят, посмотреть, как раздеты артисты. То есть они раздеты непременно, особенно там балет всякий и все прочее, но интересно уже, как они раздеты. Совсем что, и нитки на ней нет или что? Мерзость этой мерзостью всегда останется. Что там есть кое-что хорошее, можно с этим согласиться, но для того дают прекрасную пищу, чтобы вы на ней соблазнились, и чтобы там действовал яд, который в ней замаскирован. Поэтому нам надо быть очень аккуратными в отношении нашего планирования семьи, когда мы начинаем интеллигентничать и говорить, что нам всего хватит одного-двух, зачем грешников разводить, я же не могу их культурно воспитать, культура она в Слове Господнем, в молитвах ваших, в родительских, она в той истине, которую Господь нам преподнес, и уж куда, и чего чище, когда ангелы, детей, вот они маленькие здесь, они вообще без права решающего голоса здесь вот сидят, а они видят лицо Отца Небесного и их ангелы. Куда уж ближе Господь их к тебе приближает, а потом их, если правильно воспитывать, они будут чадами Божьим, ничего им другого не нужно. И их, если было в семье 12 и 10, это то, что Бог каждому запланировал. Вот здесь выступали братья, которых члены Совета Церкви принимали, и говорили некоторые, вот Бог нам деток не дал. Так вот, не просите, когда не дал, что есть, то Господь знает. А другому дал, благодари Бога, сколько дал, и не планируй этого, потому что сегодня очень много ухищрений. И когда люди сегодня, Бог посылает такие болезни, как СПИД, и пошлет еще не такую чуму, от которой мы избавиться не сможем, потому что когда мы идем не теми путями, то у Бога есть своя геометрическая прогрессия, когда мы не просто так вот умножается наказание на нашу голову и на голову этого мира, а просто говорит, если и тогда меня не послушаете и будете грешить, воздам вам семеро. Но если и тогда не будете отступать, воздам вам еще в семеро, так попробуйте-ка умножать на электронных машинках в семеро, а потом 7-7 еще, а потом еще умножать. Сколько бы беды на нашу голову свалится, когда мы не слушаемся Господа. Сейчас говорят о сексуальной или так называемой половой революции. Там на Западе везде это заполонило, и считается, что мы вот освободились от всего, мы не те люди прежнего периода, когда они знали, вот как воспитывать, даже в школах воспитывают иногда детей, когда полностью дают всю схему, так сказать, обнаженного человека и так далее. Бог тогда еще, таких крепких детей еще, помните, когда были в Египте, и когда вышло повеление губить детей, то повивальные бабушки Бога боялись. И они знали, как принимать деток, и что они были крепкие, эти детки, и что они росли для Бога, и не применялись никакие изощрения, ухищрения, и это было угодно Богу. И Бог благословлял, сказано, домы их. Понимаете, нам надо Бога бояться. Если Бог хочет, чтобы мы были бездетными, мы и будем бездетными. Но дай нам Бог деток. И вот тут, если мы путем непослушания планируем семью, и два дитя вашего могут в ад пойти. А если их будете 15, но путем послушания будете идти, Господь благословит вашу жизнь. Господь благословит. Не надо бояться, не надо Богу говорить, что нам лучше. Нам надо, естественно, отправлять то, что Господь нам дал. В страхе Божьем, с молитвой, с благоговением. Поэтому говорить это, причем так, и ведь почему вот вчера затрагивался вопрос о литературе. Литература и вот экранизации всевозможные, там фильмы, я говорю вам почему. Потому что каждый из вас где-то волей-неволей посматривал это, знает, что это такое. Кто-то в школьных еще, когда были у вас возможность ходить там вместе на экскурсии или что-то. Так вот у нас что получается? Итак, у нас все дети, вот наступает период летних каникул. И посмотрите на всю страну. И пионер-вожатые специальные, и комсомольские вожаки, и всевозможные затейники, и лагеря. То смотришь, едешь вот так вот по дороге, лагерь «Звездочка», там «Орленок», там, понимаешь, это молодогвардеец. Что ж там дети? Дети там часто бывает не слишком должного поведения, но везде им впрыскивают и вот прелесть этой культуры. Везде телевидение для детских глаз, у которых и когда решается этот вопрос, когда они смотрят, когда опыта совершенно нет, эмоции доведена до крайности, а мозг еще зелен, как зеленый орех. Понимаете, он еще не может правильно ориентироваться, иногда и не наставлен ни опытом, иногда даже и Словом Божьим, а на самом высоком пике у него, вот в связи с физиологическими свойствами, вот возможности другого характера. И вот тут самое страшное совершается. Юноша, девица часто требует какой-то свободы, но сейчас и по этой свободе жить, это попадать в когти, в липкую паутину дьявола, который раскинул вот через эти прелести мир, раскинул свои сети. Этому служит и литература часто, и поэзия, и 90% литературы вообще посвящено вопросам любви, но не любви как таковой, чистой, может быть христианской, а любви чисто половой, любви чисто такой, которая... Если и держит кого с вниманием, вот люди читают, то там обязательно почти планируется очень привлекательные, как с одной стороны, так сказать, женщина, мужчина, девица, молодой человек, героический, красиво рассуждающий, привлекательный собой и все время держит в поле зрения читателя. И читатель одну книжку читает, вторую, и вот так точно в подсознании убивается этим, и расплевается и дух его. У нас есть прекрасные произведения, а самое главное — входить в живой контакт с Богом куда прелестней, куда полезней. Спортом вот некоторые сейчас увлекаются. Я знал случай вот в Киеве, значит, для того, чтобы поехать за команду, за которую он болеет, значит, киевская «Динамо» там выезжает куда-то, и самолетом брат летит для того, чтобы побыть, посмотреть, как его родная команда там выступит, такой очень важный матч. Деньги находит, время находит, а попробуйте его послать литературу перевести, у него сил не хватает. А здесь какой духовный у него подъем душевный, вот сделал такое дело, вы смотрите. Апостол Павел говорит, что физические упражнения вообще не просто игра в спорт, сейчас же спорт — это политика, а вообще спорт, игра, даже невинные, мало полезны. Мне вот иногда самому нужно немножко позаниматься, иногда залежусь, и просто я вот даже здесь очень устаю. Ну, это полезно, но мало полезно, а благочестие на все полезно, а подлинное благочестие — презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненными от мира, быть чистыми абсолютно, чтобы у нас не было побуждений каких-то худых, а так пойти и огород покопать вдове, вот это подлинное благочестие, присматривать их, поделиться кусочком хлеба своим, что-то помочь сделать. Вот так мы должны жить, вот презирать, то есть приближать, смотреть, видеть их, вот чтобы у нас была такая служба, вот это подлинное благочестие. Вот этим надо заниматься, а не разминать по пустому мышцы, чтобы дух твой гордился того, что ты вот такой там человек. Поэтому все, что в мире есть много привлекательного, но все со знаком, почти все со знаком, сделано от лукавого. Вот. И поэтому мы-то вроде читаем, нам хочется быть культурными, но я вам скажу так, если человек, пусть он писатель, поэт, прочитавший Евангелие, не нашел там ничего достойного своего внимания, уважения и чести, то этот человек не интеллигентен. Он просто правды не может понять. Он купается в мерзостях и, может быть, даже производит какую-то литературную продукцию. Но у нас эта продукция выше. Бог, который дает нам правду, она более красивая, она более важна для нашей самой жизни и для организации семьи и общества. И вот этому надо следовать, если даже оно и написано простым языком. Она нам потому и доступна, кажется, и примитивна, и так не слишком доступна, что она очень просто написана. И вообще само понятие красоты, братья, я в общих чертах скажу, потому что мы редко на такие темы говорим, в общих чертах скажу, что дела Божьи – это дела правды и красоты, где все это сочетается, дела его. Так вот, смотрите, один, допустим, человек ограбил другого, произвел насилие в его семье. Мы видим человека, у которого заплаканные глаза, у которого нет здоровья, которого избили в армии или где-то, скажите мне, это красота, хотя бы мы это и описывали. Это сатана любит такую красоту. Пьяница, наркотик, употребляющий, это что, красота? Как бы мы ни обрисовывали красиво, но это все равно неправда, это мерзость, и только сатана любит такую красоту. А подлинная красота, она в правде, когда дух наш радуется, когда мы друг друга не угнетаем, когда мы живем по заповедям Божьим, вот это красиво. А то нам мерзость показывают, но изящную мерзость. И мы говорим, вот это подлинная культура. И сколько на этом художники, с чего художники сами начинают? С сумасбродства. С того, что они рассматривают и крутят по-разному свою модель, списывают, срисовывают ее, увлекаются этим, потом дают эти полотна куда попало. Иногда там всевозможного то одной, то другой школы, то глаз, понимаешь, прилеплен чуть не к хвосту, то еще что-нибудь, чего только нет. И все это сатана извращает. И вот, а подлинная красота, она дает благость, она порождает добрые святые чувства. Вот об этом мы должны помышлять, потому что когда насилие, как бы мы войну, вот у Верещагина есть картины, апофеоз войны, то есть самая кульминационная точка завершения войны, там груды, холмы, черепов лежат, и Америка. Скажите, пожалуйста, что это красиво в самой практике жизни, хотя оно, может быть, это отображено так. Так красота там, где правда. Там мир, там радость. И вот этому мы должны следовать. У нас должна быть культура высшей пробы, а это только через Дух Божий, только в заповеди Господних. Все остальное – это суррогат, жалкое подражание, но имеющее громадную силу, которая способна настраивать народ И потому что хор такой же, он обслуживает и православную церковь, он обслуживает такой хор и театр. И сейчас даже и верующие называют это духовными концертами, благотворительными духовными концертами. Нам там делать не должно чего быть, чтобы мы туда ходили. Практикуют это сейчас другие. Никаких таких духовных концертов быть не может. Он все равно плотской концерт, хотя он и, так сказать, поют кое-какие духовные гимны. Наше должно все быть здесь. Я, например, лично смотрю, что не полезно нам даже нанимать комнаты в ресторанах и где-то, чтобы вы поступали благоразумно перед внешними и ничего ни в чем не нуждались, Слово Господне говорит. Все у Бога есть, все должно быть у святых. Мы должны быть умеренны в браках, потому что есть очень серенькие парочки, есть незаметная сестрица, братец незаметный, и у них нет денег особенных, и к ним придут пяток гостей, может быть, десяток, а другой брак раскатили на всю, и там и красивая невеста, там и все, пусть это будет, пусть все нормально, кому что Господь дал, но чтобы мы не соревновались, чтобы у нас было все скромно, и если мы серьезным делом общины будут заниматься, у нас меньше будет уделяться бракам внимания. Благовествовать, если где попутно, ну там уже другое дело как-то организовывать. Ну а почему? Потому что нам первые страницы истории церкви Деяния апостолов вообще никакой пышности не описывает. Там все мы знаем, что как апостолы проповедовали, что это было деяние Духа Святого, даже не деяние апостолов, в некоторых переводах там и значится. И мы только знаем, что делали служители, как церкви каялись, как их избивали служителей, и как Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Вот это вот наша такая вот задача. Поэтому я и хотел бы сказать, друзья, в общих чертах, так мы должны смотреть на какую-то культуру, планирование семьи, телевидение, экранизацию там, литературных произведений, и даже наши гении и светила, такие как Пушкин, мы прежде всего не должны никаких людей чернить, никаких людей, писателей, поэтов, ничего. Но самое главное, что ведь эти же писатели, эти же журналисты писали тогда, как вот я вам прочитал, что сколько было вот этих вот целый сом бес, которые вот так вот предательствовали и сопутствовали миллионным жертвам. И все это были там же те же писатели, все были там же те же журналисты, хоть кто-то из них и старался бороться за правду. Но это дело почти безнадежное. И мы не должны чернить ни Пушкинов там, ни, допустим, Толстых. Но Толстого я еще и в молодости, допустим, читал. Но дело в том, что ведь он тоже непорочные зачатия высмеивал, ведь он тоже первородный грех высмеивал, ведь в Христа, как в Сына Божий, он тоже не верил. Ему понравились только вот слезать сливки чисто нравственного порядка, то есть морально-нравственную сторону христианства. Вот православие живет, там в основном ведь христианизация произошла за эти тысячу лет, и никогда не было, потому что в основном только морально-нравственные основы взяли христианские, а подлинного духовного возрождения православной церкви никогда не давало по существу. Нам надо это знать. И все сегодняшние их, вот этот вот блеск, который они разводят, и где идет там всех Б, и даже из независимых, так называемых церквей, где они пытаются какие-то там концерты давать, какую-то музыку, ничего из этого не будет. Чем мы живы, братья? Духом Святым. Надо, чтобы Дух был свидетелем. Это начало истории новозаветной. Это начало образования церкви. Дух будет свидетельствовать, и вы будете свидетельствовать, когда сойдет на вас Дух Святой. Мы не боимся конкуренции в лице группировки, в лице всех Б. Нашу жизнь нельзя никому повторить. Она неповторима. Если вы ходите в страхе Божьем, не бойтесь конкуренции. Как бы они ни сились, как бы организационно они не были прекрасны, как бы такая же музыка не сопровождала все их вот эти вот дела, вспомните, как тоже и жертвенник поставили пророки в дни Ильи. Вспомните, как они плясали, какая музыка была. Ничего из этого не получилось. Там подражать невозможно. Здесь Бог всемогущий, который делает свое дело. И служители, которые несут дело Евангелия, а там подделки. Там вот эти вот все концерты. И мы не должны бояться конкуренции, только самим бы быть неподражаемыми в Боге. А если их Господь благословит, так только в нашем полку прибыло, как говорят, только больше наша армия будет. Совершенно не надо этого бояться. Пусть кто так искренне. Апостол Павел говорит, хотя и притворно благовествует, я радовался и тому радуется. Хотя в этом есть элемент того, что думает утяжелить тяжесть уст наших. Ну, братья, я боюсь занять много времени, но просто вот то, что у меня на сердце наболело, вот в виде молодежи, некоторые рассуждения, и некоторую вот такую вот культуру в отношении семей, да я некоторых вижу сестер, братьев, и маленьких, и слабеньких, семья большая, детки верующие, дух радуется. Иной видишь, смотришь, ну такие представители, понимаешь, человечество, красивые девицы, брат, муж, жена, супруги, один-два ребеночка и те неверующие, они им культуру преподают. Нет культуры вне Христа. Поздний интеллигент – это человек скорби, это человек печали, это человек со слезами. Апостол Павел, когда говорит о своих братьях по плоти, непрестанные мучения сердцу моему. Вот интеллигент. Почему? Потому что пессимистом в растлевающем мире может быть человек совершенно слепой, неинформированный, не знающий реальной правды. Как только мы начинает открываться глаза, и мы видим гибельность, и мы видим конечные дни уже этого мира, и что его ожидает, и даже фальшивое христианство, мы исполняемся страха, начинаем плакать слезами апостола Павла, слезами Иисуса Христа. Когда мы только начинаем так понимать, потому что само по себе слово «интеллект» происходит от слова «мозг», «ум», и все, сам по себе он ничего не значит. Но когда мы присовокупляем сюда сердечные наши устремления, осмысливаем, осознаем и видим наши очи открыты, то не о чем нам радоваться. Сегодня мы маленькая капелька в этом океане нечестия. Сегодня такая экология страшная, что она загубить готова и нас захлестнуть, эти вот волны готовы. Нам нечему радоваться. Подлинное состояние сегодня весьма печальное. И вот почему и апостол Павел, и нам бы надо плакать этими слезами. Как только мы переходим, а начало мудрости, что такое страх Господень? Если мы последовательно поднимаемся в этой мудрости, прося у Бога, если откроются глаза наши, мы скажем, как Исаия, когда мы придем в соприкосновение с Богом, увидим все это, святость Божию, строгий суд Его, и увидим человечество и себя в том числе, и говорим: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу также среди вот людей с нечистыми устами». А Господь говорит: «Кто пойдет для нас, кого нам послать?» Господь очищает и посылает. Вот что мы должны восклицать вокруг всей этого моря культуры, и о детях своих печалиться, и думать об этом. И настоящая культура, когда мы правду саму реальную познаем, она в том, что человечество готовит себя вот так вот к уничтожению на день гнева Божия. И мы должны, увидев это, восплакать, возрыдать, как это было с апостолом Павлом. Поэтому радостно человек, несущий правду Божию, здесь не живет. Он печалится, он плачет, он радуется о своем спасении, он при всех обстоятельствах, при всех скорбях изобилует радостью. Но он не забывает, что вокруг него погибшее человечество, что если ничего не сделать, то и свою задачу не исполнить. А так называемые интеллигентствующие у нас парочки, или, например, где-нибудь смотришь, они боятся трудностей, они не хотят исполнять даже своей собственной семейной жизни того, что Бог заповедал, а говорят, что они хотят каких-то культурных людей на свет произвести. Так вот, культура там, когда вы проникнете в дух Священного Писания, когда покоритесь Богу, когда вы сами и ваши детки сознают, что подлинный интеллигент должен заниматься самым важным делом на земле, самым великим делом, Божьим делом, сеянием Божьей правды ко спасению всякой человеческой души. А если бы мы очами Божьими, пока, говорит, не вошел во святилище, это трудно было для меня понять, пока не вошел во святилище и не разумел конца их. А когда с высоты небес, восхищенный Господу, посмотрел из святилища и увидел, что это ад, уже живой ад, оккультуренный, довольный своим культурным происхождением, дипломированный, может быть, но все-таки это ад. И когда он уразумел конец их, то он понял, что это такое, и как Господь нас избавляет, и как велит нам вести себя и вот нашим отношением к культуре, и как больше прилепляться вот к дивным словам и откровениям Господним, которые даны нам в Евангелии. И наш ум часто даже и у серьезных писателей настолько бывает извращен, что и в Евангелии они пройдут мимоходом, ничего не замечают. Да и правильно, потому что оно дано тем, кто сердце свое подарил Господу, потому что, приступая к этому, нужно всегда знать, что мы обращаемся к Нему как к светильнику, сияющему в темном месте, зная прежде всего, что никакое Писание нельзя разрешить самому собой, потому что изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. И только священно подходя к Нему, снимая с ног обувь, трепетно покоряясь этому Евангелию, для нас сразу сияет свет божественной красоты. Мы тогда узнаем, что это такое, тогда становимся новыми людьми с новым мышлением, как Слово Божие говорит, представьте себя в жертву живую, чтобы познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная, и не сообразуйтесь с веком сим. Вот там красота, вот там то, что нам дает Господь. И поэтому, как пастырям, нам надо воспитывать и прежде всего самим высоко мыслить о том слове, которое нам подарено с небес, той правде, которая дарована нам Господом, тот путь, которым шли и апостолы. И когда мы сами такие будем озарены божественной правдой, божественной благодатью, наши советы, наши хоры, тогда и другие будут легче отказываться от каких-нибудь таких же одежд, в которых, так сказать, скорее человека в целом, так сказать, получишь, чем представление о его одежде, так вот одеваются. И поэтому нужно очень и очень внимательно самим нам смотреть за этим, каково наше отношение к этому. Ну, а где там иногда братья ревнуют, где-то там запретят какую-то литературу или что-то. Прямо надо сказать, кроме специальной литературы, кроме доброй литературы, сейчас столько выходит информации, что чудом уже было бы не заблудиться человеку. Для него сети расставлены такие, что он даже если и десятую часть этой литературы или сотую часть основных направлений литературы почитает, уже достаточно для отравления, а еще там тысячи, сотни процентов остается, чего он совершенно не успевает за жизнь сделать. Да, жизнь-то нам одна дана. И счастье, что кто попадет на правильный путь, и блаженны те дети, которым родители дадут правильные направления и правильное чтение Священного Писания. Тут есть и поэзия, тут есть и закон, тут есть и подлинная история, и самое главное – общение с Богом. А у человека нет второй жизни повторить ее снова и снова. Если человек чем-то увлекся, чем-то растравил себя, он только часть взял от этого мира, а вернуться на правый путь иногда уже и времени достает, потому что столько с таким большим запасом для нас уготовано в мире вот всевозможных фальшивых развлечений. Так поэтому говорите себе и прилепляйтесь не просто, что мы не должны следовать словам Искусителя, потому что он готовит искусно вот эту вот свою работу. Но прежде всего будем помнить, что всяким словом, исходящим из уст Божьих, живет человек. Потому что когда Господь скажет, иди с миром, вера твоя спасла тебя, вот это уже наша жизнь. Когда Господь устраивает жизнь по заповеди своей, это жизнь, которая здесь началась, и смерть уже не берет эту жизнь, и она уже вне всякой опасности переходит в вечность. Вот что такое слово Господне, которым мы должны жить. А все остальное, что нам пытаются заменить, мы должны четко это отметать. Это, я думаю, братья, в общих чертах я кое-что высказал из своего наболевшего, что приходится наблюдать. И да благословит вас Господь жить в страхе Божьем и воспитывать так молодое поколение, и мужественно родителям смотреть на потомство, которое должно прославить Господа и быть большим букетом, прославляющим имя Христово. Пусть Господь благословит нас держаться вдалеке от модных увлечений. Рок-музыка там, или тяжелый рок, или металл-рок, или там какой. Это для молодежи свойственно, но чтобы оно не привносилось в наше служение. Мы не боимся электронного звучания, но оно должно быть благоговейным, в страхе Божьем. И прежде всего, музыканты должны, и хористы, и солисты должны проверять себя, нет ли у них уж большого слишком наслаждения смотреть, как любуются этими людьми, когда уже и смысл не так виден, а видно, как красиво исполняет сестра, какая она солистка, и она сама это сознает. Есть и проповедники такие, тут не одни солисты, только вот когда они слушают, видят, как их слушают с удовольствием, они тоже удовлетворяются, так и рады всегда быть на кафедре и так далее. Так вот, я что хочу сказать, что пусть Господь благословит, чтобы мы знали, что не будет там ни красоты, не будет там правды, не будет там ничего, если сами мы служим только себе, потому что я говорю, что и музыка, она же во всех Б есть, и в православии есть, и любое действие можно сопровождать музыкой. Почему? И говорят, что подлинная культура или подлинная музыка родилась у алтарей. Она ведь родилась у алтарей, подлинная и классика, и все. Не только, как музыка, так сказать, ну, храмовая, там, где и хорошо, вот, когда писали подлинную музыку и подлинные боящиеся мужи Божии. Но она и сопровождала всевозможные шаманства. Она сопровождала везде, то есть везде, где нужно воздействовать на душу. Везде, где нужно подкрепить и содействовать принятию какой-то вот ложной теории или какого-то философского начала. Поэтому все философии, они по сравнению с Евангелием отличаются только одним, что истина существует одна, двух истин не бывает. Вот если мы говорим, Библия лежит здесь, что истина одна в Библии не висит, она лежит. И вот подлинная истина в том, что она соответствует реальной действительности. Господь нам в Слове сказал то, что соответствует реальной действительности. Он сказал обо мне, что такое я, до этого я не знал. Но когда я узнал Слово Господне, Дух Святой посетил меня, то я узнал, что я такое. Я, когда народу Божьему и о народе раскрыл Господь, что такое человек без Бога, я и в этом присмотрелся, да, это действительно так. А когда всевозможные теории слушал о том, что такое человек из других источников, то я понял, что это мистика, что ничего там, никакой там правды нет. Так вот, истина – это то, что соответствует действительности. А это только Евангелие Христово. И вот, чтобы нам не ошибиться в наших поисках, в нашем служении, в нашем хождении, будем, и даже те, кто поет, и те, кто служит, этот дар очень увлекает, от него очень трудно отказаться. Но будем помнить, что наша задача – быть там, где нужно иногда не столько, так сказать, быть ценным Богу, как исполнителем музыкальных произведений, а там, где ты ценен, как тот, который смог вовремя отложить арку и взять прощу. Чтобы отстаивать истину, чтобы сражаться за грехом, чтобы ходить в правде Божией и таким образом помогать церкви, помогать служению, помогать делу благовестия. Это в общих чертах, дорогие. Я думаю, что это наше общее такое вот братское мнение, может быть, с известными там какими-то вариантностями. Но это и вам полезно знать, как мы думаем, а имея Слово Божие, вы окончательные варианты будете изыскивать там, на местах, и пасти стадо Божие не в том, как нам только знать там мудрость, сейчас такие возможности широкие, а самое главное, придите ко мне, Давид говорит, страху Господню научу вас, а не игре на арфе. Это тоже нужно делать, и нужно тем искусством заниматься, как в Ветхом Завете написано, день и ночь, вот так Слово Божие говорит, когда левиты и певцы занимались своим искусством, день и ночь и готовиться к этому, с усердием, но нужно, чтобы это было в святости сердца, в святости наших направлений, и тогда Господь чудно благословит. И я почему еще раз говорю, что Давид сладкий певец Сиона, но все-таки Давид это тот муж, который, пережив даже падение, потом говорит, что «Придите, дети, страху Господню научу вас». Вот тут мы должны все служить, тут мы должны вот так отстаивать истину, чтобы все в целом мы воспитывались с детьми и с малыми нашими, так, как Господь нам заповедал идти. Ну, еще одно маленькое замечание. Некоторые говорят, почему мы вот призывали к регистрации, вот некоторые там могли попасть в эту регистрацию. Братья, мы ни в чем никого не обманывали, не обольщались, и был даже этот шаг призыва к регистрации. Некоторым рассматривался как, ну, чуть не отступление какое-то или что-то такое. Но когда мы к этому призывали, у нас было откровение от Господа, мы знали, что нас такими, как мы есть, стоящими вне зависимости, нас не зарегистрируют и не примут. Но мы все-таки сделаем и дадим всему братству доказательства через какое-то время, что сами власти докажут, что они не собираются исполнять или, во всяком случае, принимать как факт волю Божию, выраженную в том, что избранный совет, они, так сказать, по крайней мере, не те ребята. Мы знали, что это будет нарушение. Как мы здесь поступили? Примерно это можно уподобить тому, когда Моисей и Аарон был послан к фараону. И если бы фараон послушался в то время и отпустил бы на 3 дня пути, и Моисей и Аарон не обманули ничего, они говорили так, как им Бог сказал. Этого было достаточно, и фараон, может быть, ничего бы не потерял. На 3 дня отошли, совершили служение, может быть, и вернулись, никто не знает. Правда и в том, что Господь хотел освободить их полностью, но вопрос в том состоял, что Бог знал, что даже на 3 дня пути не отпустит. И потом ожесточит сердце свое, и это приведет к тому, что народ израильский получит полную свободу. И потому что все это Господь знал, а фараону, то есть этому Аарону и Моисею сказал так, как надо сказать. Мы говорили о регистрации и сразу расставили знаки, что никакой связи с миром мы здесь не будем иметь. Никакого вмешательства внешних не допустим. Знали, что на этих условиях нас не будут регистрировать. А регистрировали тех, кто не выдерживал того, как вел нас Господь, а отделяясь от братства, от увещеваний, сам регистрировался. Вот они как раз и оказались в большинстве там. Хотя здесь тоже ровную такую линию нельзя провести, там могут быть известные вариантности. Но вопрос в том, что когда Господь нас так повел, планы Божьи были такие, чтобы все-таки нам в конце концов
получить даже и доказательство того, что они не собираются освобождать нас. И тогда у нас только для всего братства к облегчению нашей аргументации, нашей твердой позиции и уже отказа от регистрации появятся очевидные факты, устойчивые доказательства того, что они не собираются отпускать нас или регистрировать без вмешательства, вот на таких условиях. Сейчас мы от этого совершенно свободны. Все церкви, которые вот так есть независимые, так называемые регистрации, если бы они слушались братьев, сколько они к ним ездили и говорили, они накрепко закрыли дверь от нас и открыли для всевозможных людей из всех Б и других всевозможных, с ними они советовались, и они туда ушли. А когда они там оказались, они потом и говорят, вот если бы мы знали, что вот такое было дело, а вот вы нас не слушали, а вот вы там написали такой или такой документ, и вот в связи с этим вот произошла вот такая вот вещь. Ну и сейчас они, ведь если вы действительно страх Божий имеете, так и сейчас просто порвите с этим, что вам мешает, и будьте в одном братстве. Покайтесь, что все, что вы сделали вопреки в непослушании, Господь вас благословит. Но у них и сейчас ведь нет такого намерения. И сейчас ведь нет. Вот в чем вопрос у большинства. Кто-то отдельный там сожалеет, кто-то отдельный, даже были такие и здесь присутствуют, которые были зарегистрированы так, к ним братья с терпением относились, и пришло время, они порвали с регистрации и пришли сюда. Еще раз хотел бы объяснить положение нашего устава о том, где написано, что регистрированный я, вы уж меня помилосердствуйте, братья, я для кого-то повторяюсь, но мы это просили объяснить, потому что присутствует те, кто не был вот в первый день нашего общения. Почему в уставе написано, что союз состоит из зарегистрированных и незарегистрированных? Я объясняю вам, что мы в этом положении прежде всего закрепили то, что для нас главным критерием, определяющим наше отношение к общинам, должно быть, что если они ходят в страхе Божьем и по каким-то путям, вот община, она формально дедовская, зарегистрирована, но там состав служителей, даже у нас вот есть некоторые и в совете. И мы не видим, что они там поддаются на что-то, их не снимают формально с регистрации. По этому признаку мы должны с ними расстаться. Нет, мы этого не делаем. Была Измайловская церковь такая, мы поддерживали с ней контакты, не по этой бумажке определяли свои отношения с ней. И где служители не грешат, а ищут еще пути какие-то, мы терпимо к этому относимся. Но главный элемент того, что там было записано, заключался в том, чтобы нам вот те большинство бесправных и самых верных служителей бесправных общин, которые всегда считалось в союзах, что вот кто зарегистрировался, а нас ведь первых предлагают зарегистрировать и дать служебные помещения, машины, и телефоны, и связь, и за поездки за границу, то есть вот такому штабу, извините, первым предлагают, да нескольким крупным общинам. Вот мы бы уселись, мы бы зарегистрировались, потеряв страх Божий, а множество церквей, которые составляют основу союза, отдельные общины, остались бы не зарегистрированными, не имели бы никакого права. То есть юридически даже право быть на съездах, присутствовать вот так в этом общении, поднимать руку за того или, например, за отрицание какого-то служителя. То есть в жизни реально они бы не принимали никакого участия. Так когда писали, что мы и регистрированных, и нерегистрированных включаем, то тут всякие могут быть колебания, но что нами прежде всего предусматривалось те, которых не признают и которые часто наиболее водимы Духом благодати Божией, чтобы они получили равные представительства в Союзе и были полноправными представителями нашей духовной жизни. Вот основное настроение было. А сейчас они что сделали? Ведь они вышли, и только на этих условиях автоматически вышли, зарегистрировались, а потом вернуться, чтобы вот вы нас принимаете, потому что так у вас в уставе написано. Так это неверное понимание. В общих чертах я вам высказал это, и еще только остается замечание, и не буду вас больше задерживать, и потом братья имеют что сказать ценного. И что еще, собственно, хотел сказать о уставе, что его надо признавать как устав условный, поскольку он готовился в основном для тех условий жизни, когда бы были, допустим, на какой-то случай зарегистрированы, мы обставили все, и пункты устава, и все прочее, чтобы нам это давало полный строй, и о внешнем давало представление о том, что мы из себя представляем, что у нас нет диких обычаев, что мы не преследуем каких-нибудь коммерческих целей, что у нас нет политических устремлений, а вот так, как есть, потому что в этом наше лицо. И на условиях, если бы вот без вмешательства, в случае нас бы могли зарегистрировать. Мы все приготовили вот так для общин. Но у нас есть Библия, которая всегда была и останется единственным документом для нас. А устав в данной ситуации, когда мы вот сейчас уходим от таких условий регистрации, когда нет законодательно закрепленного права благовествовать Евангелие, нет средств проповеди Евангелия широким способом при современных даже технических, так сказать, технической оснащенности, то мы отказываемся от такой регистрации, И устав в целом рядом пунктов теряет как бы свое значение. И поэтому он является условным. То есть при определенных условиях он бы мог действовать с известными там поправками. А если эти условия не наступают, допустим, законной регистрации какой-то, то во всяком случае мы не можем. Вот там написано, могут иметь печати и штамп, через 3 года созывать совещание. Целый ряд других пунктов. Они не исполнились, и они носят только чисто условный характер. А Библия для нас будет абсолютным во все веки. И в нашей жизни, в нашем служении. И живой Господь будет руководить нашим движением. И пока это будет, мы будем вот в таком вот благословении. Надо надеяться, что и все искренние дети Божьи, которые в какой-то момент, из тех, которые отошли, как автономные, вот, когда у них будет искреннее такое стремление, они тоже многое поймут и вернутся. А кто уже, так сказать, не сдал экзамена, у кого уже нет и возраста для того и времени, конечно, их время прошло, потому что это было испытание, в котором они не сделали того, что должно было сделать. Ну и еще напомню одно замечание в том плане. Нам не надо с ними конкурировать, не надо бояться, что они услышат, что мы говорим, и сами так начнут хорошо жить. Если начнут хорошо жить по Писанию и по Духу Божьему, мы порадуемся. Но это такая вещь, как раз которой для них и оказалась невыносимой. Если нужно, нужно идти в УЗы. Если нужно, не возвратиться из УЗ. Вот на это они не были готовы. Это их свело с пути Божьей. Сейчас вряд ли может быть такое время для них-то лично повториться. А Господь уже сделал в отношении их свое определение. И поэтому как уж тут быть? Скорее всего и лучше всего, если бы все живые, все слышащие могли бы раскаяться в том, что они сделали не так, и встать в ряды народа Божьего, мы бы вот так все еще большим числом радовались и благодарили Господа, как идет наше служение, как идет наша жизнь. Но мы считаемся с фактом, который налицо, что и сейчас не просто они так мыслят, а они в документах своих написали, что мы ставим своей задачей узаконение и отделенных, и всех повально вот таких общин. Узаконение, то есть через то законодательство, которое сейчас еще остается действующим, оно сейчас не отменено. Хоть есть и определенные радостные там какие-то предпосылки. Ну вот даже и сегодняшняя реальная жизнь нам показала, что на нас все время претендуют, чтобы мы как-то разделили с ними вопросы управления нашим братством. Почему мы вправе ничего не давать вовне? Почему мы свободны от этого? И, так сказать, почему не должны пускать? Потому что все, что у нас здесь делается, мы по существу должны распространять только на среду верующих, людей нашего взгляда, наших убеждений, детей Божьих возрожденных, Церковь Христова. И поскольку мы никаких политических и экономических проблем не затрагиваем, никто не имеет права нам указывать, как мы, люди, избравшие этот путь, должны жить. А Господь нам еще и по заповедям своим заповедал жить. Так что Он является нашим господином, нашим хозяином. И не затрагивая их, мы просим, чтобы не затрагивали и нас. Тем более, что и по закону Церковь отделена от государства. Вот это наши принципы. Мы никого не затрагиваем, не хотим, чтобы о нас не писали ни худого, ни доброго. А что нам нужно для народа Божьего, мы напишем в своих документах, мы скажем вот здесь. А в политику не будем вовлекаться, и пусть они будут спокойны. Вот такие наши основные задачи. Такое наше отношение к уставу. А бояться, что нам будут подражать, и тоже как-то будет оживать деятельность даже каких-то автономных общин, дай Бог, если они пойдут этим путем жертвенности, покаяния, мы только радоваться будем. Но этот путь потому они не способны были в большинстве случаев осуществить это в своей жизни. Только потому, что это связано с трудностями. Потому что, говорит, принуждающий вас обрезываться, принять какой-то закон, а он связан с отрицанием Евангелия, и регистрация это связана с отрицанием целого ряда пунктов Евангелия. Мы на это не пошли, они пошли. Но делать на таких условиях евангелизацию невозможно, потому что это означает сначала лишиться водительства Духа Божия, пойти на сознательное нарушение Евангелия, а потом получить свободу евангелизировать. Такая евангелизация не имеет прямо от начала никакого успеха, и такие служители не будут иметь благословения с самого начала. Вот это примерно наши убеждения, наши взгляды. Извините, друзья, я больше смотрел в эту сторону, потому что привязал меня микрофон. Он немножко, видите, я его обслуживаю, он меня. И поэтому здесь я немножко вот уклонился, и получилось немножко так все время в одну сторону. Я думаю, я вас где-то и полезным был в своих рассуждениях, то, что из Писания, где-то, может быть, утомил и сам немножко устал. Ну так, сейчас братья еще будут с вами общаться, беседовать, и думаю, что на местах где-то Господь даст вам дополнить и лучше что-то, может быть, сказать там и в своих местах, в своих хорах, в своих собеседованиях по церквам, и Господь будет все больше делать нашу жизнь устройству по благодати Своей, и к тому, чтобы мы были готовы уже перестать много сейчас говорить о наших личных страданиях, а заговорить о том единственном имени, и вот туда заговорить, где ни разу не слышали, а не здесь, где мы местами меняемся, я тебя, а ты меня учишь. И вот так у нас идет это все время, а там все так и не слышишь. Вот об этом имени будем говорить, к этому стремиться. И пусть благословит нас в этом Господь, а Ему за все да будет слава во веки веков. Аминь.